Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. В Москве 22 часа 05 минут. Это программа «Вместе с психологом», час психологических консультаций. Микрофон ее ведущая Елена Дороговцева. Со мной в студии представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе», психотерапевт Данильцева Марианна. Добрый вечер, Марианна.
Добрый вечер.
И сегодня мы поговорим об успехе. Что он для нас? Пожалуйста, звоните в студию, мы ждем ваших звонков. Телефон прямого эфира +7 495 73 73 94 8. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Вы можете оставлять комментарии на сайте «Говорит Москва.ру» и твиттер «Собака Говорит МСК». Марианна, вот первый вопрос у меня к вам. Давайте попытаемся определить общее понятие успеха. Что мы подразумеваем под успехом, когда это слово употребляем в речи?
Ну, мне кажется, что тут есть несколько граней этого слова, да, есть такое социальное понятие успеха, общественное, да, то, что в обществе принято считать успешным. Это если у меня есть работа, семья, там, деньги, я благополучен. Это такой внешний успех. Есть, мне кажется, внутренняя составляющая чувства успешности. Насколько я чувствую себя успешным человеком и от чего это зависит?
Внутреннее и внешнее.
Да.
Да, это важно подчеркнуть сегодня. А скажите, пожалуйста, вот не является ли тяга к успеху только страхом? Страхом одиночества, страхом непризнания, страхом остаться наедине с самим собой?
Хороший вопрос. Я думаю, что на него нет такого однозначного и точного ответа. Это может являться страхом, а может являться желанием реализовать себя, свои способности, там, найти свое место в жизни. Это может быть по-разному.
То есть страх может быть движущей силой, да?
Ну, желанием не встречаться с одиночеством, желанием не встречаться с самим собой может быть движущей силой к такому внешнему успеху, конечно.
Угу. Вот есть такое очень хорошее выражение, одно из моих любимых выражений. «Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, что ковчег был построен любителем, а профессионалы построили Титаник». Вот очень часто мы боимся начинать новые дела. И страх новых начинаний, страх делать то, что ты не умеешь, мешает нам на пути к успеху. Как с этим бороться? Может быть, это нормальное ощущение боязни нового?
Ну, мы, да, опять попадаем в категории нормальный-ненормальный. Я думаю, что всем страшно, и это естественно, начинать новое. Потому что новое – это зона развития, это зона риска. Мы всегда можем там встретиться с тем, что у нас что-то не получилось. Вот. И это может быть болезненные переживания, могут быть. А зона комфорта – это всегда что-то стабильное, это что-то, что мы уже умеем, что у нас уже точно получается. И там риска нет. Это зона безопасности. Вот. Но мне кажется, что человек так устроен, что он все время колеблется между зоной комфорта и зоной безопасности. И когда набирает достаточно устойчивости, в нем есть программа просто заложенная там, генетически развиваться. Да, и он стремится сделать новый шаг.
Угу. А если мы говорим о неуспехе? Да? Вот вспомним слова Уинстона Черчилля. Он говорил, что удача – это переход от одной неудачи к другой с нарастающим энтузиазмом. Вот так ли это? И с точки зрения психолога, какую роль играют неудачи в успехе?
Так, я прям даже сразу, надо мне подумать. Переход от одной неудачи к другой с нарастающим энтузиазмом. Ну, я бы поспорила, наверное, с этим.
Поспорьте.
Мне кажется, очень важен опыт удач и неудач тоже. но важно, как мы обходимся с опытом неудач. Вот насколько он для нас разрушителен. Если то, что мы делаем, у нас не получилось, и нас подстегивает попробовать еще, ну, то есть как-то поиграть с этим, а вот поисследовать, почему не получилось, что такое там, что такое во мне, что такое, ну, это может быть движущей силой, да, а если мы не умеем справляться с неудачами, ну, то есть испытывать эту боль, досаду от того, что не получилось, но исследовать этот опыт, брать его себе в опыт и пробовать дальше. Если мы разрушаемся от неудачи, то мы опускаем руки и стоим на месте.
То же самое, видимо, происходит с критикой, да? Критика довольно рабочее такое дело, да? Когда нас критикуют, мы часто можем обратить внимание на свои недостатки, поработать с этим, добиться еще большего успеха. Но критика бывает часто разрушительна, да? С точки зрения психолога, все-таки критика положительно влияет на человека, отрицательно?
Я думаю, что нет единого мнения в психологии. Там, с моей точки зрения, критика, так же, как и похвала, не очень полезна для развития собственного чувства собственного достоинства. Вот если ребенка все время хвалить или все время ругать, с одной стороны, это его может подстегивать, там, и вообще все время сравнивать, его это может являться движущей силой в достижении успеха, но это, знаете, как подмена мотивации. Он будет это делать не потому, что ему это нравится, не потому, что ему это интересно, не потому, что он этого хочет, а потому что ему станет важным кому-то что-то доказать. Вот. И дойдя до возраста там, 30-40 лет, он вдруг встретится с тем, что он по-прежнему кому-то что-то доказывает, а чего он хочет на самом деле, в чем его призвание, он не знает.
Угу. Но критика, вмешательство, любое вмешательство извне, да, оно все-таки какие-то сомнения полезные может принести человеку. Сомнения, такое рабочее состояние придают человеку, да?
Ну, конечно.
Вот на сайт нам пишут, сомнения мешают, а сомнения есть тогда, когда и сам делаешь не то, что хочешь, и думаешь сам, а действуй согласно тупой моде. Мода, сомнения, как они вообще коррелируются? Человек может, да, теряться между своим собственным пониманием того, что ему нужно, своим восприятием себя и тем, что ему говорят окружающие.
Да, конечно. И мне кажется, что сейчас как раз очень важную там, тему вы затронули про опору на себя или ориентирование на мнение окружающих. Вот если у меня развито критическое мышление, то тогда мне сомнения будут помогать. Потому что я на критику буду реагировать вопросами, так ли это, действительно ли, ну, в общем, как-то я буду любую оценку, неважно, плохую или хорошую, сравнивать со своим ощущением от того, что я делаю или к чему я стремлюсь. И тогда я способен ответить себе на вопрос, там, хочу ли я этого, мое ли это, и вообще туда ли я иду.
То есть для того, чтобы достигнуть успеха, нам нужно очень остро прислушиваться к своим ощущениям.
Ну, да, мне кажется, что вообще, если я хочу жить и быть довольным жизнью, там, получать удовольствие от жизни, то важно быть в контакте со своими чувствами, желаниями, потребностями, как-то следовать им.
Угу. То есть вот мы пришли к тому, с чего мы начали, то есть внешнее зависит от внутреннего напрямую.
Они, конечно, связаны. Вообще все связано друг с другом.
Скажите, а вот говорят, что самодостаточному человеку не нужно никому ничего доказывать, да, считается так? И нужен ли успех тогда зрелой личности, и может ли в таком случае, может быть, жажда успеха – это такой комплекс неполноценности?
Ну, точно в некоторых случаях жажда успеха – это комплекс неполноценности. А дальше, мне кажется, важно договориться о терминах, потому что что такое самодостаточная личность? это там большой вопрос. Если самодостаточная личность – это личность, которая не зависит от мнения окружающих, не ориентируется на оценку, то тогда, да, самодостаточной личности, ну, не важно, я бы сказала, не важна погоня за успехом, да, он скорее след, для него не является результат основной движущей там, целью. Вот. Он может менять, ну, менять решение, менять направление. Он более гибок, самодостаточный человек.
Дорогие радиослушатели, пожалуйста, подключайтесь к нашему разговору, звоните нам в прямой эфир. Наш телефон 495-73-73-94-8, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Мы ждем ваших мнений, ваших вопросов. Может быть, вы хотите с нами поспорить? Пожалуйста, звоните, пишите. Есть успех в разных сферах, да? Есть успех в работе, в личной жизни, и одно может мешать другому. Если мы говорим о карьере, то здесь еще как-то понятно, что значит быть успешным в карьере, да? Есть какой-то карьерный рост. А успех в личной жизни, в семейной жизни? Здесь уже как-то, мне кажется, сложнее. Можно здесь как-то что-то определить, оценить себя? И нужно ли вообще оценивать свою успешность в той или иной деятельности?
Ну, хороший вопрос, что значит нужно или не нужно оценивать свою успешность. Мне кажется, что так или иначе каждый человек это делает. Есть много, если мы говорим про семейную жизнь, да, есть некие... Как мне кажется, мифы, есть стандарты про то, что там, если у женщины есть муж, там, дети, то, значит, она состоялась в своей семейной жизни, в своей личной жизни, а если у нее там есть дети, нет мужа, не состоялась или... Ну, и мне кажется, этих мифов много, этих стандартов много, чем, ну... Ну, как-то сейчас меняется, да, ситуация, то есть...
Патриархальные немножко стандарты, да?
Да, вот, и... Мне кажется, что критерием собственной успешности, неважно в чем, в работе, в личной жизни, является очень субъективное внутреннее ощущение человека. Вот если человек считает, что он... как-то живет хорошо, если он доволен своей жизнью, если ему нравится его работа, он, у него хорошие отношения в семье. Ну, хорошие не значит идеальные, а, ну, теплые. Понятно, что в любой семье есть конфликты, есть кризисные периоды, но, тем не менее, теплые, семья сохраняется, и он этим доволен, то он успешен. А если недоволен, там, если он сам себя чувствует там, неуспешным, то надо смотреть, с чем это связано, на что он тут ориентируется.
Давайте послушаем звоночек. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хочу высказать такое мнение, что слово «успех» в корне имеется от слова «успевать». Для это понятие довольно эфемерное. Так как человек, который все успевает, у него заканчиваются стимулы для дальнейшего продвижения вперед. И поэтому человеку не надо быть успешным. Так же, как и в Библии сказано, блаженны нищие духом. То есть пока человек нуждается в чем-то, это будет толкать его вперед.
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо, да, интересное мнение. И спасибо за, ну, такую внимательность к слову. Действительно, слово «успех» – это про то, что я успел. Вот. Я бы поспорила с мнением, что когда я все успел, я больше ничего не хочу, потому что, с моей точки зрения, успеть все невозможно, потому что мы люди. И потому что все равно нам жизнь... Мир, Господь Бог, неважно, в каких категориях мы мыслим и живем, предоставляет массу возможностей, из которых мы выбираем, и мы всегда чего-то не успеваем. И вот если мы сфокусированы на том, что мы чего-то не успели, мы можем чувствовать себя неуспешными и бежать дальше, и стремиться еще что-то успеть. И опять чувствовать себя неуспешными, потому что все равно что-то не успели. А можем сфокусироваться на том, что на самом деле мы всегда успешны, потому что всегда есть то, что мы успели. Всегда есть то, чего мы хотели и достигли. Вот. И в этой точке, если мы можем присвоить себе этот опыт и этот результат, у нас появляются новые желания и новые стремления.
Угу. Давайте еще один звоночек возьмем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот хочу у вас попросить, чтобы вы мне сказали, есть ли такие процентные отношения по опросу людей разных категорий, что такое успех и неуспех. Это было бы очень интересно. То есть научный бы подход был к передаче. Можете ответить? Или хотя бы на скидку примерно?
К сожалению, у меня нету такой статистики. Там я не занималась исследованием статистических вопросов.
Вот очень сложно с такими понятиями, как счастье, про которое мы говорили вчера, про понятие успеха, потому что определить четко такие вещи нельзя. Да? Это более философские понятия, чем какие-то даже теоретические. Давайте еще кого-нибудь послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло.
Скажите, пожалуйста, что такое
успех? Алло. Нет, к сожалению, пропал звоночек. Давайте вернемся к разным сферам деятельности, да, и к успеху в разных сферах деятельности. Часто люди, когда достигают успеха в одной деятельности, им становится скучно, и они перекидываются на другую. С творческими людьми это часто происходит. Нужно ли останавливаться в такие моменты? Правильно ли это? Или это может быть тоже какой-то невроз?
Да это может быть чем угодно. Это может быть неврозом, а может быть абсолютно естественным процессом. Очень это субъективно. С чем связано то, что им стало скучно? С чем связано, что там... Очень часто, кстати говоря, бывает такое, если про невроз, что человек достигает какой-то определенной точки в своем развитии, все бросает и начинает что-то новое. Вот. И там, по моим наблюдениям из практики, это как раз та зона, когда чего-то уже достиг, можно идти дальше, и будет развитие, прорыв, можно назвать это успехом. Человек этого очень боится. И он бросает и начинает что-то с нуля. И говорить о том, невроз это или невроз, наверное, если это какие-то повторяющиеся круги, то есть это произошло не один раз, то можно назвать это неврозом. Ну, а может быть, это просто поиск себя. Может быть, человек еще не знает, чего он хочет, и это его судьба и его путь.
Угу. Давайте еще раз послушаем радиослушателей. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Я вот к этой теме хотел спросить вас, вот что лучше, жалеть о том, что сделано, или жалеть о том, что не сделано. И, соответственно, вот вы тут про неврозы и все прочее говорили. То есть, вот какой путь, на ваш взгляд, более правильный?
Интересный вопрос. А как вам самому-то кажется? Вам как лучше жалеть о том, что сделано, или о том, что не сделано? Разные люди выбирают разные стратегии.
Видимо, имелось в виду, где меньше неврозов. Когда уже сделал и нервничаешь о том, что, может быть, не так получилось. Или когда не сделал и переживаешь о том, что вот ты что-то не сделал, что мог сделать? На что был шанс? Чего бы ты достиг, если сделал?
Мое мнение, что если мне предоставляется возможность, я лучше попробую. А там разберусь. Вот. А жалеть о том, что... я не люблю жалеть о том, что не сделал. Это правда. А сожалеть о том, что сделал, мне кажется, это то, о чем мы говорили, про исследование опыта неудачи и ошибок. С моей точки зрения, любой опыт ценен. Он уже ценен сам по себе, неважно, положительный он или отрицательный. Если я умею от него, ну, могу от него не разрушиться. И если я способна его принять.
Скажите, вот меня интересует такая сторона вопроса. Материальная выгода, последствия, обогащение является ли всегда прямым последствием успеха? Может ли быть материальное обогащение критерием успеха?
Ну, в том числе может и материальное обогащение быть критерием успеха. Но опять же, это будет... Ну, с моей точки зрения, не всегда. И опять же, это будет, ну, знаете, хочется спросить, а судьи кто? Кто, где та инстанция, которая сидит или стоит там, не знаю, и говорит, вот этот успешен, а этот не успешен? Где то количество денег, которое определит, успешен человек или не успешен? Или то количество браков, или разводов, или детей, или сфер деятельности? Не очень понятно. Мне кажется, то, как ощущает себя человек.
То есть материальный успех, он не всегда совпадает с личностным, да? Не может. То есть я, например, знаю случаи, когда люди очень известные, особенно это касается творческих людей, да, и при этом они известны по всему миру, и при этом они существуют на очень скромные доходы. Это нормальная ситуация или, возможно, с этим надо как-то работать?
Ну, и опять же, тот же самый... Ну, мне кажется, ответ. Если человек, известный во всем мире, существует на скромные доходы и страдает от этого, то, наверное, можно там заглянуть в себя и задать себе вопрос, что со мной такое, что вот у меня есть известность, а денег нет. Но поговорка такая расхожая про то, что если ты такой умный, что ты такой бедный, там... Но мне кажется, не совсем верный. Мне кажется, что это не знак равенства, если я умен или талантлив, или там как-то реализован, то знак равенства — я богат.
Вот в связи с этим мне вот очень интересно было бы вас спросить. Сейчас время развития социальных сетей. Многие известные люди находятся, их можно найти в сети, они постят все, что угодно, начиная там от своих домашних животных, заканчивая там короткими философскими трактатами. Насколько сетевая жизнь полезна для достижения успеха? Насколько, потому что часто это превращается уже в некоторый психоз. Люди живут в сети, да, они постоянно каждые 5 минут смотрят комментарии к своим постам, они считают лайки и так далее, и так далее. Это большинство, это мы все время с этим сталкиваемся, со всеми это происходит, вот со мной в том числе. Насколько это здоровая ситуация? Не превращается ли это тоже в невроз? Нельзя ли таким образом себе нажить какие-то психологические проблемы? Или, может быть, наоборот, это освобождает от неврозов? Может быть, наоборот, это дает какую-то поддержку, какой-то стимул в развитии? Какую-то рекламу, в конце концов, создает людям в этом нуждающимся?
Но мне кажется, что там не то, не другое, не третье, а, может быть, все вместе сразу. Тут важно... Ну, то есть мне кажется, что когда человек подсаживается на соцсеть и на эти лайки поставили, не поставили, прочитали, не прочитали, там, и это становится зависимостью, да, то есть человек уже не может без этого обойтись, то, наверное, можно говорить о неврозе. Но опять же, кто оценивает, зависимость это или нет? Вот если человек начинает от этого страдать, понимает, что что-то как-то здесь странно, то да, это не полезно. Вот. Все, наверное, да?
Мы сейчас уйдем на новости. Еще раз напоминаю, что с вами программа «Вместе с психологом», и мы говорим об успехе и вернемся после короткой паузы.
Вместе с психологом.
Добрый вечер. Это программа «Вместе с психологом». В Москве 22 часа 34 минуты. У микрофона Елена Дроговцева. Гость сегодня в студии Марианна Данильцева, психотерапевт, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». И говорим мы сегодня об успехе. Пожалуйста, звоните к нам в студию, делитесь своим опытом, как вы достигли успеха, какие подводные камни вам встретились на этом пути. Телефон прямого эфира +7 495 73 73 94 8. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Вы можете оставлять комментарии на сайте говоритмосква.ру, Twitter @говоритмск. Мы ждем ваших сообщений. И, Марианна, вот продолжая наш разговор, мне кажется, вот мы немножко коснулись подводных камней, связанных с достижением успеха. И, ну так, на мое субъективное мнение, стремление к идеалу, да, к идеальному, угу, бывает очень вредным. Угу. Это такое абстрактное понятие, что вот именно, мне кажется, этот вопрос может привести к неврозу. Мне кажется, что я всегда не идеальна, всегда все плохо, да, перфекционизм, о чем мы говорили. Где источник этих проблем? Как с ним бороться? Может быть, вообще не нужно ориентироваться на идеальное? Может быть, идеального не существует?
Ну, да, я, конечно, убеждена, что идеального не существует, что стремление к совершенству разрушительно, потому что всегда найдется кто-то, кто лучше меня что-то делает. И стремление к совершенству – это как раз невозможность принять свои ограничения. Я же просто человек, я не Господь Бог. Значит, у меня что-то получается, а что-то не получается. Что-то я знаю, чего-то я не знаю. И это, ну, и так всегда. Вот. Если мне очень важно быть совершенным, то я, получается, не признаю, что я просто человек. И вступаю на путь невозможного. Ну, это чревато истощением, по крайней мере. И мне кажется, что... Но там не это приводит к неврозу, а это уже и есть невроз. Вот такое стремление к совершенству.
Угу. А вот всегда ли стремление, всегда ли вообще работоспособность является ключевым моментом достижения успеха? Зависть, ну, есть какие-то отрицательные стороны, да, которые могут нас толкать к успеху? Есть какие-то положительные вещи? Вот можно как-то обрисовать, что нас толкает к успеху, что нас толкает к успеху и к положительному достижению успеха, к отрицательному моменту, связанному с успехом?
Ну, такие глубокие, на самом деле, темы, такие стороны этого вопроса сейчас затронулись. Я бы хотела, наверное, вернуться к началу вашего вопроса про то, про подводные камни, да, которые мы немножко затронули. И про внешнюю и внутреннюю сторону этой категории успех. Что есть нормально, ненормально, и что вот это за страсть к совершенству и невроз. Там, я, ну, понятно, всем известна банальная истина, что все мы родом из детства, и что там все формируется так, там и тогда в наших детско-родительских отношениях. Вот. И мне кажется, что я в кавычках это слово употребляю, здоровое стремление к успеху, это потребность в признании, которая есть у всех, потребность в том, чтобы я был принят там значимыми людьми, ощущал собственную ценность, собственную значимость и собственную компетентность. То есть понимал, что в этом мире мне есть место, у меня есть дело, которое я люблю, и оно у меня получается. А вот если получается там сегодня еще недостаточно хорошо, то я приложу усилия, потружусь, и оно у меня начнет получаться лучше. И я всегда достаточен, ну, относительно самого себя. То есть у меня всегда получается ровно столько, сколько я могу. Там не больше и не меньше. Вот, и мне кажется, что такой человек, он чувствует себя уверенным в себе и там твердо стоит на ногах. А если человек и рождается это, конечно, в детстве, когда я ребенок, у меня есть мама, у меня есть папа, и я им приношу там то, что я сделал, это то, что я сделала. Или делюсь каким-то своим открытием. Знаете, как дети, для них же там возраст 2 года, 3 года, эти беспрерывные вопросы «почему?» и радость узнавания мира. И они открыты, и они этим делятся. И вот если родитель в этот момент открыт своему ребенку, замечает это, радуется вместе с ним, удивляется вместе с ним, там, видит в этой, проявляет искренний интерес к тому, что с ребенком происходит и там, что он делает, то у ребенка растет чувство, что я миру интересен. Мир интересуется мной, значит, я там значимый. И так и появляется чувство собственной ценности. А если родитель дает послание ребенку: да, ты молодец, но ты можешь еще лучше, да, вот там тут у тебя получилось, но смотри, у Васи-то получилось лучше, то ребенок получает двойное послание. Вроде бы его признали, там, увидели, но все время есть кто-то, у кого лучше. Или все время есть что-то, чего он еще не может. И из этого вырастает вот, ну, то, что в бытовой жизни мы называем комплекс неполноценности.
Угу. Как-то это отражается на характере.
Да?
Я думаю, давайте сейчас вернемся еще к этому вопросу, пока возьмем звоночек. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Ну, передача, конечно, интересная, и решилась позвонить, просто вот сказать свое мнение. Я, поскольку постоянная слушательница вашей вот радиостанции, я вот хочу сказать, что вот мне кажется, может быть, меня поправит ваш гость, вот это немножко даже какого-то возрастного плана. Вот я вот такого как бы уже пенсионного возраста, я вот сейчас слушаю и наблюдаю вот это, за молодежью, такое ощущение, как будто все в какой-то упряжке куда-то несутся, особенно вот молодежь, их все время этим подстегивают. Мало того, вот сейчас ваша гостья про детскую тему вот это осветила, я тут увидела объявление, там принимают в школу Монтессори, в общем, и написано даже не полтора месяца, а 1-2 месяца для развития. И я сначала подумала, думаю, что такое происходит. А потом вот, вы знаете, я сейчас уже, я тоже, как говорится, мама, у меня взрослые сыновья там. И я просто понимаю, что, вы знаете, вот это вот ускорение того, что друг перед другом, даже вот этих молодых мам, и иногда я, конечно, такая активная не выдерживаю, я говорю: послушайте, ну вы немножко силы-то сэкономите, потому что я вот много работала в школе, я просто видела, что примерно к 5-му классу, вот к начальной школе, когда начальная школа заканчивается, у них просто уже нет сил, и они, как говорится, как... Ну, как будто они как лошади. Вы, все, они уже сошли с дистанции, эти родители. И поэтому, вот вы знаете, может быть, я ошибаюсь, вот в возрасте уже, ну, как бы, когда уже вот пенсионного, как-то спокойно смотришь на эти вещи и думаешь, а что, собственно говоря, довольствуешься такими какими-то малыми успехами. А может быть, это действительно вот характеристика вот этого нашего века уже, который вот наступил с такими скоростями. Вот сейчас, например, показывают какие-то сюжеты, это все хотят какую-то там номера, с, там вор. В общем, это какой-то наступает такой какой-то, вы знаете, психологическая гонка дурдома какого-то. Mm-hmm. И думаешь, остановитесь, люди.
Да-да-да, спасибо большое, поняли ваш вопрос, спасибо за него. Это вот то, о чем мы говорили, да, до эфира.
Да-да, спасибо большое за вопрос. Но мне, честно сказать, тоже это иногда напоминает массовый психоз. Это гонка, и правда хочется там как-то остановиться. Наверное, да, я соглашусь с мнением нашей слушательницы, что, ну, это есть некая тенденция, это веяние времени, все правда одержимы там ранним развитием, если мы говорим о детях, и все одержимы результатом. И все за этим результатом, за развитием, кто больше, кто дальше, кто умнее, совершенно теряется контакт с, ну, как это модно в психологии, контакт здесь и сейчас. Теряется жизнь, за этим теряется жизнь. Мы не успеваем ее почувствовать.
То есть дети теряют детство? Если мы
говорим о детях. Теряют детство, да. Дети теряют детство, дети... Но это же всегда важен вопрос баланса. Ну, нельзя ответить на вопрос, что важнее, результат или процесс. И то важно. Но важен вопрос баланса. Могу ли я соединять, да, а когда мы нацелены на что-то одно, ну, например, одержимы ранним развитием ребенка, и мы его развиваем, 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 значит, ребенок напичкан занятиями. Когда у него время играть? Ему некогда играть, а вообще это игра – это способ жизни ребенка. И это необходимая насущность, его, насущная его потребность. И мы имеем ребенка в результате, да, получается, ребенок, который рано начал читать, рано там научился писать, у него там развиты интеллектуальные способности, непонятно, что с эмоциями. Он себя не знает. Он умный, но он точно обворован.
Вот на СМС-портал нам пишут: дети сами жизнь теряют, причем на многие поколения вперед. И с другого адресата: эффект соревнований – это от СССР, а вот игры, когда вместе, они единичны. Мне кажется, наоборот, да, вот во времена Советского Союза мы как бы немножко на другое были направлены, да? Не было такого соревнования, что каждый за себя, один был за общее дело, как-то выступал. А теперь каждый сам за себя. И даже вот для одного поколения понятие успешности имеет такой отрицательный оттенок, да? А для молодого современного человека это ориентир.
И все это, с моей точки зрения, одно и то же. Я не соглашусь с тем, что... Соглашусь с тем, кто написал, да, что соревновательность – это от СССР. Вообще вся наша система, ну, я, оценочная система в школе, да, привычка сравнивать, это все этим пропитано было там все наше детство. Вот, поэтому, конечно, это оттуда. Но ведь есть некий естественный процесс конкуренции, который в определенном возрасте у любого человека включается. И дети конкурируют и так. Но это удобно тем, кто их воспитывает, или тем, кто их учит, использовать в обучающих целях. Потому что, ну, включил соревновательность, и вроде бы есть мотивация, они лучше учиться начинают. Вот. Но... тут, соответственно, теряется тот самый эмоциональный контакт, и, главное, теряется контакт человека с самим собой. Подмена происходит. Я учусь не потому, что мне нравится, а потому, что мне 5 поставят, или потому, что тогда я буду лучше Пети. И где тут истинная мотивация к обучению? Хотя, вообще-то, мы рождаемся, и мы познаем мир, это в нас заложено. То есть, когда ко мне приводят ребенка с запросом, что он ничего не хочет, или он там не хочет учиться, он не хочет читать, он ничего не хочет, для меня возникает большой вопрос, что такое происходило с этим ребенком, что его естественная потребность в познании мира не работает.
Вот вопрос нам на СМС-портал. До скольки лет формируется у ребенка чувство собственной ценности, и может ли оно перерасти со временем в эгоизм и потребительское отношение? Где эта грань? Вот Екатерина нам пишет.
Хочется спросить у Екатерины, что такое эгоизм. Да, то есть эгоизм, я помню еще с детства определение. Эгоист – это тот человек, который думает о себе больше, чем обо мне, и поэтому он плохой. Вот. Всем детям свойственно быть эгоцентристами. То есть это свойство их психики, их мышления. Они в центре Вселенной. Мир для них и вращается вокруг них. И в процессе взросления ребенок из этого вырастает, если окружающая среда этому способствует. А окружающая среда – это семья, школа, там, государство. Ребенок включен в большую систему институтов на самом деле. Вот. Чувство, собственно, если на первую часть вопроса отвечать, до какого возраста формируется чувство собственной ценности, да, мне кажется, что это очень связано, вообще очень, ну, есть несколько уровней ответа на этот вопрос. Так вам четко сказать, что к 24 годам уже сформировано, не могу. Есть подростковый период, Это задача, ну, которой дан человеку для того, чтобы он из ребенка превратился во взрослого. И это длительный период, когда ребенок переоценивает все ценности, которые в него были впихнуты родителями, да, и делает что-то из этого, отбрасывает, говорит, это не мое, это вот вам, мама с папой, вы там с этим живите, а вот это я себе беру. Вот. И так постепенно он все это переосмысляет и там прощается с детством, становится взрослым человеком. Вот если его развитие было, ну, как-то нетравматичным, без трагических событий, с адекватными родителями, которые там его поддерживали, уважали, ценили, то, конечно, к возрасту этих там 14-24 лет у него сформировалось чувство собственной ценности.
Здесь встает вопрос опять о заслуженном уважении и незаслуженном уважении, да, о том, о чем мы говорили. Важный очень, мне кажется, вопрос. Потому что все-таки в нашем обществе принято считать, что уважение надо заслужить.
И очень, ну, такой спорный, что значит уважение надо заслужить. То есть для того, чтобы меня уважали, я должен что-то специальное такое делать. Вот. Или если я компетентен, если я профессионал, если у меня есть своя позиция, свое мнение, я его высказываю, я его отстаиваю, я там защищаю свои границы, и меня за это уже уважают. То есть этого достаточно для того, чтобы меня уважали. Это такие естественные, на мой взгляд, проявления человека, который сам себя уважает. Если он сам себя уважает, то у него есть там, у него будет позиция, он будет способен ее отстоять, там как-то высказать, защитить свои права. У него есть собственный голос, и это вызывает уважение. Но не оценку. Оценка при этом может быть разная, потому что у меня есть позиция, есть мнение, и оно может кому-то нравиться, а кому-то нет. Но я от этого не завишу. У меня это их оценка не отменяет мои позиции. Вот. Мне кажется, это позиция уважающего себя человека.
А как вообще характер влияет на достижение успеха? То есть часто говорят, что вот упрямый ребенок, он достигнет успеха в жизни, а покладистый ребенок, вот ему будет труднее. И часто люди успешные, ну, там, на мой скромный опыт, люди, обладающие тяжелым характером, раздражительные, люди закрытые. Что нужно, чтобы достичь успеха? Человек с мягким характером может достигнуть успеха? Или нужно обязательно иметь какие-то боевые качества?
Я думаю, что все опять-таки вопрос баланса. Потому что, и вообще, что такое человек с мягким характером? Если у меня мягкий характер, я покладиста, и я всегда отдаю инициативу другому, я всегда уступаю другому, и я живу чужими потребностями, то успеха в общепринятом таком социальном понимании я не достигну. Но я могу достичь какого-то другого успеха. Может быть, мне не нужен совершенно этот там успех. Может быть, я выбрала себе такую... Слово выпало из головы. Ну, в общем, такое, не хочется говорить жертвенную, служение. Я выбрала служить другим, и это моя миссия.
Вот по поводу взаимодействия на СМС-портал такое сообщение. Успех есть истинное понимание нашего с друг другом взаимодействия, неправильного, истинного. То есть человек считает, что взаимодействие между людьми, да, когда люди получают от друг друга то, что они ждут, является успешным итогом. Тоже какой-то взгляд.
Ну, конечно, это же все с разных сторон, под разным ракурсом можно смотреть. Мне кажется, что если контакт, приносит удовольствие, то можно считать, что он сложился. Ну, как вот ребенок, он когда чувствует себя успешным, говорит, у меня получилось. Вот получилось, вот он успех.
А как правильно построить систему вот соревновательности и оценок? как родители должны строить эту систему по отношению к своим детям?
Я бы не подогревала соревновательность, а рекомендовала бы родителям меньше оценивать детей, больше делиться своими чувствами по поводу того, что делает ребенок. А если оценивать, потому что от оценок совсем уйти невозможно, если оценивать, то оценивать не всего ребенка целиком, там, ты неряха, или там, ты молодец, а то, что ты сделал, мне нравится или не нравится. Вот.
А как по конкретным примерам? Значит, вот как бы фразы, да, вот какие-нибудь фразы готовы. Подскажите, пожалуйста. Вот, например, я вместо того, чтобы сказать, ребенок, какой ты молодец, значит, у тебя получилось или не получилось, да, вот давай посмотрим на то, что у тебя получилось, да? Как мы должны выходить из этой ситуации?
Мне кажется, тут очень, ну, на самом деле, бессмысленно давать готовые фразы, потому что важно, чтобы они росли изнутри у родителя. А для того, чтобы они росли изнутри, важно родителю, мне кажется, это главное, чтобы родителю был интересен собственный ребенок, чтобы контакт с ним приносил удовольствие. Важно родителю переориентироваться с результата на процесс удовольствия. Родители часто встают в тупик, когда им задаешь вопрос, а что вам нравится делать с собственным ребенком вместе? Родители не знают, что им нравится. Они мыслят категориями раннего развития, полезно это, не полезно, как его это разовьет, и забывают про удовольствие. А ну, это же, ну, жизнь-то она в этом. Счастье-то в этом.
Угу. Дорогие радиослушатели, вы можете еще задать нам вопрос по телефону +7 495 73 73 94 8, смс-портал +7 925 88 88 94 8, комментарий на сайте говорит Москва.ру, твиттер собака говорит МСК. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я вот хочу спросить вашей гости, вот как она считает вот ценности, допустим, человеческие, индивидуальные, семейные, общественные, на Востоке одни, на Западе другие. Вот, например, у нас навязали культ потребления, который диктуется какой-то степени алчностью. И вот эти все, наверное, обусловлены, что вот так вот гонка, и люди выдыхают и бегут, не зная куда, достигая чего-то, не понимая, для чего это все, они несчастливы порой. А вот взять жизнь монах, там совсем другое. Там они счастливы и, мне кажется, пребывают в счастье всю жизнь.
Угу, спасибо.
Не знаю я, что кому навязано. Мне кажется, это какие-то тенденции, которые происходят сейчас там, в мире. Конечно, ценности восточные, ценности европейские, ценности российские разные. Вот. И это такая глубокая, обширная тема прям для там, какой-то отдельной программы. Но мне что кажется важным? Мне кажется важным, что если я выбрал жизнь... мне кажется важен баланс и осознанность. Вот когда я бегу за этими деньгами или этой машиной, или этим успехом, то это для чего мне? Что я хочу этим, ну, получить? Потому что если я пытаюсь этим заткнуть внутреннюю дыру, как будто бы мне это принесет удовольствие от жизни и счастье, то это ошибка. А если я так самореализуюсь, то это путь. Если мой путь духовного поиска, то я отправляюсь в монахи счастлив. Если мой путь другой, то я не буду счастлив в отшельничестве.
Вот на смс-портал нам пришло такой вопрос. Почему служение чужим мы считаем успехом, а служение семье – жертвенностью? Имеется в виду, видимо, общественное мнение. Почему считается, что если человек посвятил себя семье, он потерял свою жизнь? А если он сделал карьеру, он сделал ее для себя.
Ну, мне кажется, что это вопрос тоже такой очень внешней оценки и очень поверхностного взгляда. Для меня критерием считается, что если человек посвятил себя семье и счастлив, то он не жертва. Другой вопрос, насколько он осознает, от чего он отказался. У всего есть цена.
То есть, в общем, критерий успеха внутри нас, да, у каждого он свой, но надо чувствовать себя, понимать, что нужно нам. В общем, совет прост.
Да, с моей точки зрения так.
Спасибо большое. Это была программа «Вместе с психологом». В гостях у нас был психотерапевт Марианна Данильцева, представитель Межрегиональной ассоциации психолога-практиков «Просто вместе». Удачи вам и слушайте нас на радио «Говорит Москва».